Полковник Гущин наклонился над телом, взялся за рукоятку ножа рукой в перчатке и осторожно потянул на себя. Нож, всаженный в горло жертвы, не поддался. «Удар большой силы», — констатировал полковник Гущин. «Сквозной. Нож пробил горло, повредил шейный позвонок и вонзился в кухонный линолеум. Он потянул сильнее, выдернул нож. Голова мертвой женщины, пришпиленная к кухонному полу за шею, резко склонилась на бок. Клавдий Мамонтов ощутил, как тошнота клубком подкатывает к его горлу. На кухонном полу натекла большая лужа крови. В электрическом свете она выглядела черной. Пахло кровью и куриной лапшой. Перевернутая кастрюля, сброшенная с плиты, валялась у раковины. Куриный бульон смешивался с кровью жертвы, полусеяла лапша. Макар Псалтырников, стараясь не наступить в лужу своими дорогими кроссовками, придвинулся к Гущину, так и заглядываясь на выдернутый из раны нож, словно на некое невиданное чудо. Однако нож был обычным, кухонным, для разделки мяса. «Из ящика ножик взяли, не с собой принесли, да, Федор Матвеевич?» — деловито спросил Макар. «Ничего здесь не трогай и умолкни», — шепнул ему Клавдий Мамонтов. Макар лишь усмехнулся. Все происходящее на месте убийства он воспринимал как великое ночное приключение. Полковник Гущин Макару кивнул. Да, нож, орудие убийства, взятый убийцей именно с кухни жертвы. А вот насчет всего остального... Он передал нож эксперту-криминалисту и снова обернулся к трупу. Положил руку на грудную клетку убитой, осторожно все прощупал. «Удар ножом большой силы», — повторил он. «Нанесен, когда потерпевшая уже упала на пол и лежала навзничь. Удар наносился вот так». Он сцепил руки в замок, поднял их над головой и резко опустил. «Чтобы горло пробить и шейный позвонок ей повредить. Ударить из положения стоя убийце было трудно, поэтому, возможно, он... Ладно. Остальное мы в прозекторской проверим позже. При вскрытии». Клавдий Мамонтов понял, что полковник Гущин не желает осматривать тело женщины, задирая на ее впалой груди застиранную линялую футболку на глазах всей оперативной группы. Последняя дань уважения мертвой. Хотя заслуживала ли жертва уважения? Помимо запаха крови и куриного бульона, на кухне витало стойкое застарелое амбре спиртного. Алкоголем разило и от трупа. Полковник Гущин вместе с патологоанатомом обследовали голову убитой. В темных, коротко стриженных волосах с проседью сгустки крови. «У нее, помимо ножевой раны, черепно-мозговая травма, Федор Матвеевич», сообщил патологоанатом. «Затылочная область повреждена». И именно от этого удара она упала на пол. Полковник Гущин кивнул. «Ее оглушили, напав сзади, здесь, на кухне. Когда она лежала на полу, ей нанесли удар в горло ножом. Добили. Нож взяли из ящика и оставили в ране. А вот предметы, которым ее оглушили...» Он внимательно оглядел кухню. «Я здесь не вижу». «Убийца забрал дубинку с собой?» — спросил Макар. «Нелогично как-то». «Молчи ты», — снова прошипел ему Клавдий Мамонтов, «потому что вся опергруппа, присутствующая на месте убийства, все полицейские подмосковного города Чугуногорска взирали с великим недоверием и плохо скрытой неприязнью на этого типа. Яркого блондина. Мажора, красавца в рваных джинсах и потертой модной косухе дорогого бренда, которого полковник Гущин привез с собой на осмотр места происшествия. Первое столкновение на почве Макара произошло почти сразу, как только они вдвоем приехали в Чугуногорск, куда полковник Гущин после долгого перерыва в оперативной работе на земле выехал на ночь, глядя на бытовое убийство. Во дворе дома жертвы, восьмиэтажки сталинской постройки, их остановили патрульные ППС, не позволяя пройти в подъезд. Клавдия Мамонтова пропустить соглашались, как сотрудника полиции, а вот Макара нет. А кто он такой? Гражданское лицо? И не здешний житель? Их обоих пропустили лишь после личного звонка Гущина. И у квартиры жертвы их встретил начальник Чугуногорского отдела полиции в крайне раздраженном состоянии. «Ты, прикомандированный избранниц», — грубо бросил он Клавдию Мамонтову, хотя видел его впервые. «Ладно, пусть. Но это, что за личность с тобой?»
«Мой внештатный сотрудник, мой помощник», — ответил за Мамонтова вышедший из квартиры на площадку к лифту полковник Гущин. «Он в опергруппе по моему разрешению».
«Нарушение правил», — отрезал начальник полиции Чугуногорска. «Вы начнете мне, начальнику криминального управления и замначальника областного главка, читать нотации о правилах службы? Или станете выполнять мои приказы и свои прямые обязанности по организации на местном уровне раскрытия убийства по горячим следам?»
Холодно, надменно осведомился полковник Гущин. «С кем работать мне, я сам решу. Без ваших советов. И повежливее, ясно?»
«Так точно». Во взоре Чугуногорского начальника полиции мелькнула неприкрытая злость. Клавдий Мамонтов ждал, чем закончится перепалка. Да, с Гущиным тягаться местный начальник полиции не мог. Мало того, что полковник Гущин – шеф криминального управления, он теперь после тяжело перенесенного ковида и ранения еще и замначальника главка по совместительству. Что ж, судя по выражению лица местного начальника полиции, не рискуя открытым столкновением, он, не откладывая, накатает на Гущина тайный рапорт-донос. Предмет, которым потерпевшие ударили сзади по голове, убийца забрал. Гущин продолжал внимательно оглядывать кухню. На эту деталь стоит обратить особое внимание. Клавдий Мамонтов тоже внимательно осматривался по сторонам. Кухня самая обычная. Небогатая. Ни ремонта продвинутого, ни порядка. Все захламлено. Мебель кухонная обшарпанная, холодильник весь в наклейках, затертые сиденья стульев с пятнами жира, старые нечищенные кастрюли и сковородки, однако кухня с высоким потолком и весьма просторная. И две другие комнаты квартиры тоже просторные, хотя и захламленные, пыльные, неубранные. В большей по размеру комнате раскладной диван, стенка 40-летней давности. Телевизор, женские вещи разбросаны в беспорядке. Другая комната тоже с продавленным раскладным диваном, письменным столом, постерами музыкальных групп на стенах. В квартире некогда обитали двое. Лаврентьева Анна Сергеевна. Полковник Гущин читал переданный ему оперативником паспорт хозяйки квартиры, который обнаружился в шкафу.
58 лет ей. Вчера был день ее рождения, кстати, судя по паспорту.
Он распахнул холодильник. Полупустой. Десяток яиц в коробке, хлебница, упаковка сметаны, сковородка с толстым слоем жира. Сковородку не стали даже мыть, готовясь пожарить на старом жире что-то еще. Картошку, яичницу. Сунули в холодильник. Однако кое-что хранилось в избытке. Банки дешевого пива и две бутылки водки. Макар нагнулся, извлек стоявшие между раковиной и холодильником три бутылки очень дорогого джина и бутылку марочного коньяка.
«Однако», — он показал находку Гущину, — «вот на чем она точно не экономила».
Полковник Гущин задумчиво сравнивал дешевое пиво, засунутое Анной Лаврентьевой в холодильник, и дорогой джин и коньяк.
«Интересно», — заметил он.
«Ну, ладно, проясним потом, позже. А где ее мобильный?»
«Пока мы его не нашли», — откликнулся кто-то из криминалистов, работавших в комнатах квартиры.
Клавдий Мамонтов видел, Гущин о чем-то думает. Бутылки, найденные Макаром, его явно озадачили. Хотя почему? Что мешало женщине-алкоголичке экономить на всем, в том числе и на еде, но позволять себе марочный коньяк и дорогущий джин? Клавдий Мамонтов снова взглянул на распростертую на полу убитую Анну Сергеевну Лаврентьеву, 58 лет. Приземистая, невысокая, широкобедрая, жилистая, темноволосая. По виду ее вроде не скажешь, что она тайком дома пьет. Хотя сейчас утверждать подобное трудно, глядя на бездыханный труп. Но женщина-алкоголичек видно с первого взгляда, вроде как. Или нет? Или он таковых не встречал в своей жизни? Лаврентьева была одета по-домашнему. Старые спортивные штаны и застиранная футболка. На ногах тапочки. Когда она упала на пол, они отлетели к раковине. На лице застыла гримаса боли. В вытаращенных, широко открытых глазах ужас. Видимо, перед ударом ножом в горло она пришла в сознание, несмотря на рану на голове. Она видела нож в руках своего убийцы. Подбородок густо измазан кровью, на горле зияющая страшная рана.
«Давность смерти 5-6 часов, судя по состоянию тела», сообщил патологоанатом.
Макар глянул на наручные часы. 11 вечера.
«Ее убили где-то после 5 часов вечера. Точнее скажу, при вскрытии. Я труп забираю в морг. У меня как раз окно свободное сегодня на дежурстве. Так что милости прошу, Федор Матвеевич, ко мне в прозекторскую на всю ночь».
Патологоанатом профессионально шутил, осматривая кисти рук убитой.
Признаки борьбы с нападавшим отсутствуют. Она не сопротивлялась.
Полковник Гущин из кухни по коридору направился к входной двери. Макар следовал за ним по пятам, как пришпиленный. Клавдий Мамонтов тоже пошел.
«Федор Матвеевич, 2 замка и задвижка, и еще цепочка накидная», все тем же деловитым тоном сообщил Макар Гущину и всей опергруппе Чугуногорска, словно они были глупые и слепы.
«Никаких следов взлома», — Гущин осмотрел стандартную железную дверь квартиры.
«Она сама открыла, впустила своего убийцу».
«Да, все чисто, никакого взлома. А это означает...» Клавдий Мамонтов наблюдал, как эксперты обрабатывают дверь, ручку и дверную коробку реагентами.
«Кто ее обнаружил? Кто вызвал полицию?» — спросил Гущин.
«Ее сын, Алексей Лаврентьев», — ответил начальник Чугуногорского отдела полиции. «Мы его пока не опрашивали, но задержали до выяснения. Он внизу в патрульной машине с нашими сотрудниками».
«Пригласите его сюда, пусть они поднимутся в квартиру», — распорядился полковник Гущин. «Я сам с ним поговорю. И займитесь соседями».
Квартира Лаврентьевой располагалась на 2-м этаже. Окна выходили во двор, через который можно было попасть прямо на главную площадь городка, к супермаркету и закрытому кинотеатру. За окнами ночь, скупой свет фонарей.
«Иногда они возвращаются», — шепнул Макар Клавдию Мамонтову, пока они ждали, когда оперативники приведут сына Лаврентьевой в квартиру. «На место убийства. Потому что им кажется, что они что-то позабыли. Какую-то важную улику, которую надо забрать. Или же чтобы их ДНК появилась на месте убийства для запутывания расследования. Поэтому они возвращаются и разыгрывают из себя того, кто первым обнаружил труп».
«Они семья, мать и сын. Он бывал здесь. Его ДНК и так есть в квартире», — тоже шепотом ответил Клавдий Мамонтов неугомонному другу всезнайки.
«Гущин не потому так поступает. Обычно подобного не делают. Свидетелей и родственников на место убийства не допускают. А наш правило нарушает специально».
«Зачем?»
«Он сам хочет посмотреть его реакцию. Публичную реакцию сына на убитую мать. В присутствии всей опергруппы». Сын Анны Лаврентьевой, Алексей, оказался внешне ничем не примечательным молодым человеком. Самым обычным, каких немало. Лет 28, худой, высокий.
«Мама!» Он сразу ринулся к трупу, вокруг которого уже хлопотали эксперты, упаковывая его в пластиковый мешок. Лицо его исказило гримаса. Боль. Да, ее было в избытке. Но Клавдию Мамонтову, внимательно наблюдавшему за парнем, показалось, что кроме боли присутствовало и нечто еще. Тщательно скрытое любопытство, смятение, страх и облегчение.
Полковник Гущин наблюдал за реакцией. Он сразу преградил парню дорогу.
«Считаем, что вы ее официально опознали. Это ваша мать, Анна Сергеевна Лаврентьева?»
«Да, она, мама. Я же ее нашел здесь. Я сразу позвонил в полицию», — фальцет Алексея Лаврентьева дребезжал.
«Пройдемте в вашу комнату», — предложил Гущин и под неодобрительными взглядами чугуногорских полицейских демонстративно кивнул Мамонтову и Макару: «За мной». Они оставили экспертов-криминалистов заканчивать осмотр.
«Что произошло?» — спросил полковник Гущин Лаврентьева, плотно закрывая дверь в комнату, чтобы им не мешали.
«Я так понимаю, вы с матерью в данный момент не живете?»
«Нет. Мы с женой снимаем квартиру в Жуковском. К матери я заезжал время от времени. Мама, я никак в себя не могу прийти. Что же это? Грабитель? Вор? Но когда я вошел, вроде все было в порядке в прихожей и в комнатах, а вот на кухне... Мама. Мама. Он повторял снова и снова и с разными интонациями. Отчаяние, боль. Искренние или наигранные? Клавдий Мамонтов затруднялся определить. Макар мог бы помочь. Он актер по жизни и четко улавливает эмоциональную фальшь. Однако Макар сосредоточенно молчал. Слушал, смотрел. «Итак, признаков ограбления вы не увидели. Но, может, все же из квартиры что-то пропало? Что-то ценное? Вы не смотрели, не проверяли?» — осведомился Гущин. «Я ничего не проверял. Я вообще боялся что-либо трогать. Я сразу позвонил в полицию. Потом жене. Даше позвонил. Она позже приехала, но ваши сотрудники даже не позволили нам поговорить». «Таковы правила. Вы открыли дверь своим ключом?» — продолжал спрашивать Гущин. «Конечно, у меня ключи, это же и моя квартира тоже. Я весь день звонил матери, то есть маме. Она не отвечала, и я начал волноваться, мало ли, решил приехать». Лаврентьев произнес слова «мать» и «мама» разным тоном. Первое почти безразличным, а вот затем словно спохватился, добавил горечи в интонацию. «Ваша мать чем-то болела, раз вы встревожились?» «Нет, она не болела». «Она пила?» — прямо спросил полковник Гущин. Парень глянул на него и вспыхнул. «Нет-нет, что вы, с какой стати? Как это пила? Злоупотребляла алкоголем?» «Нет, да нет же!» Сын защищал мать. «Разрешите ваш мобильный посмотреть?» — полковник Гущин протянул руку. Парень достал из кармана джинсов смартфон и протянул его Гущину. «Пожалуйста, у меня нет пароля. Смотрите, вот мои звонки матери». Макар через плечо Гущина тоже заглянул. «Пять раз звонили вы ей сегодня, и поздно вечером решили приехать. После работы как освободились?» — уточнил Гущин. «Я сейчас временно не работаю, наш магазин закрылся». «Магазин чего, где?» «В торговом центре, в Жуковском, магазин спорттоваров». «А ваша жена работает?» «Нет, тоже потеряла работу. Их бутик владелец закрыл, обанкротился. Там же, в торговом центре».
«То есть вы оба сейчас безработные?»
«Да», — Лаврентьев опустил голову.
«И снимаете квартиру. А чего с матерью не хотели жить в таких обстоятельствах? Всю экономию средств. А квартира ваша просторная. Всем места бы хватило».
Полковник Гущин задавал свои вопросы спокойно, житейски. «Квартира деда и бабки — наше наследство. А мы с женой всегда желали жить отдельно. С матерью, с мамой было непросто Даше сосуществовать».
«Свекровь и невестка?»
«Типа того», — Лаврентьев отвечал нехотя. «На что жила ваша мать? Где и кем она работала?» «На складе медоборудования для сети зубных клиник в Жуковском. Она ездила на электричке. Склад круглосуточный и график удобный. Сутки дежурила, двое отдыхала». «Сутки работала и двое пила втихаря дома», — подумал Клавдий Мамонтов.
«Судя по всему, ваша мать сама впустила своего убийцу в квартиру», — заметил полковник Гущин. «Она была столь доверчивой? Всем дверь открывала?»
«Нет, что вы, она даже газовщиков порой отказывалась пускать. Она так просто людям не верила».
«Ну, тогда, значит, убийцу она хорошо знала и не боялась его».
Гущин внимательно смотрел на парня.
«Логично, правда? Мы станем проверять весь круг ее знакомых, друзей и родственников».
«У матери нет друзей, и подруг тоже».
«С мужчинами она встречалась?»
«Она же пожилая». Полковник Гущин, который сам был моложе потерпевшей всего на 2 года, хмыкнул.
«Да, ясно с этим. Ну а ваши родственники?»
«У нас есть только тетка Женя, двоюродная сестра матери, Евгения Лаврентьева. Она живет в Бронницах на озере. Ей муж бывший дом хороший оставил после смерти».
«Адрес, пожалуйста», — попросил полковник Гущин.
Лаврентьев продиктовал, и Клавдий Мамонтов записал в свой смартфон.
«Осмотритесь в комнате, все на месте?» — спросил Гущин.
Парень огляделся, нехотя, словно бы, и кивнул.
«Пройдите в другую комнату, в прихожую». Гущин открыл дверь и кивнул оперативнику. «Все, тоже внимательно проверьте, все ли на месте. И, кстати, где телефон вашей матери?»
«Что?» — парень обернулся. «Мобильный? От городского она давно отказалась, чтобы не платить. Я не знаю, а что, мобилы нет?»
«Нет. Но он ведь был, вы ей звонили, и телефон не отвечал».
Лаврентьев пожал плечами. Комнату матери он осмотрел опять как бы нехотя, в присутствии полицейских, и сообщил, что вроде ничего не пропало. Когда его увели из квартиры, Гущин распорядился, чтобы он пока ждал в полицейской машине на улице. Оперативники, производившие обыск, показали то, что нашли сами. Портмоне Лаврентьева с 5000 и картой Сбербанка. Кроме того, в шкафу среди постельного белья они нашли косметичку, а в ней перетянутые резинкой пачки денег. В одной 200 000 и в другой 50 000. В серванте под стопкой тарелок обнаружилась еще одна перетянутая резинкой пачка купюр – 50 000. Клавдий Мамонтов счел это сбережениями Анны Лаврентьевой на черный день, а полковник Гущин распорядился обработать купюры на предмет обнаружения дактилоскопии. «Мне здесь надо закончить с осмотром», – объявил он Клавдию Мамонтову и Макару. «Спуститесь вниз и переговорите с женой Лаврентьева. Клавдия, включишь видеосвязь для меня, чтобы я был в курсе, чего она там покажет. И потом плотно займемся соседями».
Клавдий Мамонтов снова достал смартфон. Так, по видеосвязи, они уже прежде работали с полковником Гущиным, который тяжко, почти смертельно переболев, никак не мог преодолеть свой постковидный синдром и страх заразиться снова. Для преодоления того страха потребовались радикальные меры. Фактически Гущин добровольно пошел на то, чтобы пожертвовать собой, своей жизнью. Он спас дочку Макара Августу. Примечание. Подробно об этом рассказано в романе Татьяны Степановой «Перекресток трех дорог». Но преодолел ли он свой внутренний страх до конца? Этот сложный вопрос Клавдий Мамонтов пока еще для себя не решил.